Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
«Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне осетра, да визигу. В другой запусти гречневые кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там эдакого. Да чтобы с одного боку она, понимаешь, зарумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да из-под кута пропеки ее так, чтобы рассыпалась, чтобы ее всю проняло, знаешь, соком, и чтобы не услышал во рту, как снег бы растаяло. Да сделай ты мне свиной сычуг, положи в середку кусочек льду, чтобы он сбухнул хорошенько. Да чтобы к осетру обкладка, гарнир-то, чтобы был побогаче. Обложи его раками, да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршетцом из ниточков, да по два с мелкой сечки, хренку, да груздочков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли там еще какого коренья». Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души», том 2. В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о литературе, которая разжигает ваш аппетит, вместе с выпускающим редактором «Радио Спутник Кыргызстан» Вадимом Осадченко. Вадим Саныч, спасибо, что нашли время для этой приятной и аппетитной темы.
Привет, Оксан. Всегда приятно.
Вадим Саныч, вы предложили как раз эту тему, и первоочередно я, наверное, хочу поговорить с вами о кулинарии и является ли она искусством для вас как таковым. То есть можем ли мы отнести ее в разряд, наверное, литературы, то есть положить на одну полочку, как вы думаете?
Безусловно, потому что в какой-то момент ты, когда начинаешь вчитываться в строки книг, ты понимаешь, что у многих писателей, не у всех, у многих писателей еда, рецепты играют основополагающую роль. Где-то там даже в каких-то детективах, да, это прямо...
Орудие убийства, можно сказать, как у Агаты Кристи.
Или то, через что мы начинаем понимать там лучше того или иного героя или персонажа. И когда ты начинаешь в это вчитываться, и тебе начинает это действительно нравиться. Ну, тем более, если тебе нравится, например, готовить или вкусно есть.
Угу. И в интернете, кстати, очень много можно найти всевозможных подкастов и таких лонгридов, так называемых, где люди пытаются приготовить по рецептам тех или иных произведений. И это очень пользуется большой популярностью. Конечно, бы я всякие конфетки с козявками из «Гарри Поттера» я бы не хотела попробовать, а вот то, что описывают классики русской литературы, и мы, конечно, с вами не литературоведы, но люди начитанные. Есть такое ощущение, что русские классики, дореволюционные, вот как-то уделяли внимание еде больше, чем зарубежные классики, наверное, того же времени. Как вы думаете, с чем это связано? С тем, что как-то побогаче, наверное, сытое время было? Или с тем, что, допустим, кулинарные какие-то привычки британцев, ну не богаты какими-то изысками?
Я думаю, это связано, может быть... с переходом от одного литературного течения в другое. То есть, например, сложно себе представить, что в каких-то романтических произведениях, да, будет много уделяться вниманию еде. Там, скорее всего, там описанию гардероба, да, может быть, максимум персонажа уделено внимание. Ну, и, наверное, еда — это все-таки то, с чем мы действительно сталкиваемся, ну, каждый день. Мы не можем обходиться без нее, как бы то ни было. И если, я просто помню себя маленьким, то когда я вот напомню, да, я, например, читал «Мэри Поппинс». И вот когда они ходили в эту кондитерскую лавку и что-то там набирали себе каких-то имбирных пряников, то ты же не мог себе представить тогда, да, в моем детстве не было такого понятия имбирный пряник. Ну, были пряники, да, вот ты их мог там купить в магазине, или там бабушка тебе могла что-то подобное сделать. Что такое имбирный пряник, мы не понимали. Поэтому это создавало такое ощущение чего-то тоже волшебного. И, может быть, как раз-таки для своей аудитории автор не сильно заморачивался, да, не вкладывал. То есть для них это было вполне обычное дело пойти и купить в кондитерке имбирный пряник. А для нас это было что-то Ну вот из ряда вон выходящее. Я, кстати, в связи с этим недавно смотрел интервью, по-моему, Лунгина, который рассказывал историю, когда у его мамы был переводчица как раз малыша и Карлсона, Пеппи Длинный Чулок. В гостях был кто-то из режиссеров, или у него был в гостях, и они вот сидели на кухне, что-то там беседовали, выпивали. И она зашла и говорит: «Слушайте, а вы не знаете, что такое гамбургер?» И они говорят: «Да нет, ну это-то 70-е догадали, там 80-е». Они говорят: «Да нет, понятия не имеем, что это такое». И гость, который у них был, говорит: «Ну это, наверное, что-то типа Макинтоша». То есть ей это нужно было для перевода, да? Это сейчас в интернет можно залезть и найти всего, что хочешь. Тогда тебе надо было куда-то идти, и то я сомневаюсь, что ты мог пойти в библиотеку Ленина и найти, что такое гамбургер. И она говорит: «Окей», пошла переводить, и через какое-то время она, говорит, возвращается, и у нее очень удивленное лицо, и говорит: «Он его съел».
Не сработало.
Да. То есть вот я представляю в том числе, и с какими трудностями сталкивались и переводчики, когда делали переводы, потому что, ну, как-то надо же было это объяснять. Кто-то вот не сильно заморачивался, да, как в данном случае с произведением Мэри Поппинс. Но имбирный, пряники имбирный, пусть будет. И он, да, создавал у Карлсона вот эти плюшки, да, бесконечные там, и торт со взбитыми сливками. То есть... И я помню, что в детстве это тебя наполняло вот желанием попробовать чего-нибудь такое вкусное, волшебное, и ты думал: ну вот вырасту, ну уж точно найду я имбирный пряник и съем. Ну, конечно, потом это забывается. Но вы иногда встречаешь случайно чего-нибудь такое, и хорошо. А английская литература, да, но... Вы знаете, это тоже очень интересный момент, потому что я смотрел тоже какую-то кулинарную передачу, в которой рассказывалось о том, что многие люди действительно недооценивают английскую кухню, потому что мы знаем несколько основных блюд, и по ним судим все, что они могут готовить и съесть. Но это, я думаю, точно так же, как и для иностранца русская кухня, да, там, что там они себе представляют, там, блины с икрой, не знаю, там что, пельмени, еще чего-то, и все. А вот в то время, во-первых, это подчеркивало классовую разницу, да, между персонажами, между героями. Но с другой стороны, вот если читаешь «Мертвые души» Гоголя, и где Чичик описывает Чичиков, он заехал в просто какую-то придорожную там харчевню, трактир какой-то, и там прям так и Гоголь и пишет. Ему подавали обычные для таких мест, и там такое длинное описание, чего ему подавали, что сейчас это, конечно, было бы в каком-нибудь ресторане высокой кухни молекулярной, там, да, не молекулярной, просто высокой русской кухни, потому что пойди найди сейчас эти продукты, а тогда вот они были под рукой, так сказать, и любой прохожий, проезжий мог ими насладиться.
Но все-таки литература — это же эдакая летопись времен, и как раз английская показывает нам, наверное, расслоение людей, потому что тот же ланч, обед, к примеру, аристократы могли позволить себе это чуть-чуть попозже, а вот ранние обеды, к примеру, у врачей, у докторов, которые делали обход своей губернии, назовем это так, они им приходилось обедать в другое время. И в некоторых литературных произведениях можно найти как раз, что люди, которые пытаются быть аристократами, пытаются обедать позже, чтобы походить на людей, у которых достаток чуточку повыше. И все равно эти традиции, они в литературе как-то отображаются. Но если вот посмотреть, наверное, даже на сказки, где чаще всего мы можем увидеть, наверное, явства, какие-то вкусности, как вы сказали, имбирные пряники, которые, наверное...
Имбирные домики были, да, у братьев Гримм, по-моему,
да. И мы бы, наверное, это все-таки рождественские явства и кушания, наверное, о которых бы мы не узнали благодаря двум людям. Это Альберт, принц Альберт, муж Елизаветы, и Диккенс, который как раз в своих рождественских рассказах подарил нам вот Рождество, наверное, которое мы знаем благодаря кинематографу, сказкам всевозможным. И вот мне кажется, в детской литературе как раз еды больше, наверное, потому что детям проще осознать, кто такой колобок, почему ты хочешь его съесть, почему курочка ряба несет яичко именно. Как раз для детей, наверное, это что-то более понятное, а для уже взрослых читателей еда становится утешением, наказанием или, наверное, показателем такой классовой расслойки между людьми. Вот какие вам, наверное, вкусности из детских сказок запомнились? Вот что-то.
Ну и первое, даже сейчас могу вспомнить, это не сказка, но это стихотворение, да, которое детство, где обедал воробей в зоопарке у зверей. То есть это даже вот с таких стихов для самых маленьких нас преследует еда в книгах и в литературе. В сказках Во-первых, если обратить внимание, да, на многие сказки, то они начинаются с того, обычно это жизнеописание каких-то бедных людей, что им нечего есть. Правда, а заканчиваются жизнь? Сказки каким-то там бесконечным трехдневным или сорокадневным пиром, по усам текло, в рот не попало. И, то есть, я думаю, что все-таки в основные исторические времена, нам известные, с едой все-таки было не очень хорошо. И так как это, вот я сказал раньше, это один из основополагающих принципов нашего существования, без которого мы не можем обойтись, то люди так или иначе обращали на это внимание и, конечно же, вносили в сказки. И я не могу сейчас сказать про сказки, что мне... Какие-то простые вещи. Я помню, что я читал рассказы про Насреддина, про Алдар-Косе, и там иногда просто обычная лепешка вызывала у тебя желание, да, горячая свежая лепешка, ее пойти где-то найти и тут же укусить. И в сказках еще еда — это часто такой способ перейти, что ли, из мира людей вот в этот мир волшебный, да, когда там Баба-Яга там какого-нибудь добромолодца вот она заманивает.
И варит потом.
И говорит, а он ей говорит, ты сначала накорми, напои, ты сначала то-то. И вот он ест, и я так понимаю, что... Это становится такой обряд, да, через который люди начинают вот, взаимодействовать с этими существами, что ли, я не знаю. Довольно много, да, таких моментов. И действительно, сейчас вот, наверное, тоже было бы интересно что-то из этого перечитать из детства и посмотреть, на что там ты, может быть, пропустила, а что где-то застряло просто у тебя в голове, и ты не можешь вспомнить.
У меня самые яркие воспоминания — это, конечно, обилие еды, которую вы можете встретить в, допустим, в маленькой сказке «Гуси-лебеди», где девочка идет искать своего брата, которого гуси внесли, и там и кисельные реки,
да,
и огромное яблоня, и ты можешь там искупаться, и, наверное, Руаль Даль, который написал «Приключения», который написал «Чарли и шоколадная фабрика», которая сейчас, наверное, гремит в кинотеатрах с всевозможными экранизациями. Даже на Русском драматическом театре я видела спектакль, посвященный этому персонажу. Вот там как раз вот такое же подобие есть, наверное. Если бы «Гуси-лебеди» переместились куда-то в Америку, там действительно шоколадные реки, стульчики шоколадные, которые можно съесть, всевозможные. Вот это как раз, наверное, это радость от еды, от того, знаете, такой трапезы, когда все кажется очень вкусным и когда этого безумно много.
А еще вот вы же недавно с Тимуром Османовым говорили про сказки Андерсена, и помните, по-моему, в сказках Оли Лукоя там был какой-то рассказ, когда они попадают в какое-то там мышиное царство или там крысиное или чего-то, и там какая-то свадьба у них идет, вот эта мышиная, и там описываются стены, которые были сделаны из сала, и которые гости потом там лижут или едят, а жених и невеста, они стоят на головке сыра.
Надо перечитать.
Вот,
прям
то есть
слюнки уже потекли, стены
тоже,
и сало.
Да, это тоже очень интересный момент, что еда, она так или иначе присутствует, и она подчеркивает, да, и нам понятно, что это там вот это мыши, это их царство, это их быт, вот поэтому для них вот у них там вот стены и сало, и сыр, и все что. То есть для них это сыр, это то же самое, что, наверное... Опять же, я вместе с персонажем Бен Ганном из «Острова сокровищ» очень хотел сыр, когда вот он, его освобождали после этого заключения на этом острове там, многолетнего. И первое, что он говорил: «Джим, я хочу головку сыра, пожалуйста, там есть у вас на корабле?» Вот, и это действительно очень интересно, да.
Но если переместиться, наверное, чуточку дальше, вот как раз те дети, которые вырастали в бедности и мечтали о вот этих шоколадных реках, они, я имею в виду Диккенса сейчас, классика английской литературы, который как раз вырос в бедности. Отец его попал в долговую тюрьму и стал, наверное, прообразом одного из персонажей. Это «Приключения Дэвида Копперфилда». Был там такой мистер Макобери, который все время печалился из-за долгов, и персонаж главный предложил ему сварить пунш. И это вот такой единственный момент радости, когда он эти апельсиновые корочки нагревал, да ром подогревал, да мешал, да перемешивал. И это вот такая радость у него, знаете, от маленького приготовления какого-то напитка.
Да.
И вот эти корочки хлеба, которые вы говорите, они в «Оливере Твисте» хорошо показаны, потому что Оливер Твист как раз, который жил в рабочем доме, и туда отправляли нищих детей, И кормили их, безусловно, но кормили так, чтобы этот хлеб не казался им очень сладким. Давали им такое жидкое варево, абсолютно жидкая каша, 3 раза в день и совсем по чуть-чуть. И когда Оливер Твист попросил добавки у своего надзирателя, получил он поварешкой по лбу. И тогда один из работников сказал, что все, у мальчика предрасположенность к тому, чтобы закончить на висельнице. И еда как раз здесь, наверное, пристает у Диккенса как раз и наказанием, и, наверное, утешением, как в «Дэвиде Копперфильде», когда ты можешь, наверное, забыть о каких-то своих проблемах и порадоваться тому, что у тебя сейчас будет ждать чарка теплого какого-то пунша. Вот такие вот варианты есть. Но если мы будем говорить, наверное, о русской литературе, то здесь я вот затрудняюсь, наверное, ответить. Это высмеивание обжорства какого-то, знаете, к примеру, как в «Старосветских помещиках», произведение, которое начинается абсолютно очаровательно. Я сейчас даже найду цитату, которую очень люблю, и она здесь просто, мне кажется, необходима, чтобы прочувствовать, наверное, насколько великолепна русская трапеза. «Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом? Или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых? Пожалуй, хоть и рыжиков. Или пирожков», — отвечал Афанасий Иванович. И на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдыхаться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. То есть, когда мы читаем вот это описание, это или высмеивание, или Гоголь просто, знаете, наверное, играет в такое гурманство, потому что очень часто в его произведениях и в эпиграфе, которым я зачитывала из 2-го тома «Мертвых душ», как будто он просто хочет показать все богатство русской кухни, то изобилие, которое могли позволить себе люди с деньгами или даже не очень большими деньгами. Просто, мне кажется, играется с читателями, чтобы запечатлить, наверное, всю радость от этой кухни. Как вы считаете, высмеивал он это вот грехопадение как обжорство или просто показывал, что он разбирается в явствах?
Ну, я думаю, там все дело всегда все равно зависит от персонажа, да, то есть... Что там они у Собакевича, они ели вот эти манишки, да? Кто же, когда ты читаешь в детстве, ты думаешь, да что ж такое, что ж там они такое там едят? Что ты так понимаешь, что ты знаешь, что-то вроде, может, там сырников что-то или чего-то такого? То есть, когда автор, наверное, хочет нам... Ну, я думаю, это все очень просто. Когда автор хочет показать обжору, он показывает обжору. Mm-hmm. Когда он показывает даже не обжору, а человека... скажем так, который не может контролировать себя, который человека, который не может контролировать свои запросы, и он их просто вот тратит как угодно. У Пушкина Онегин там, что он там вдова с бутылкой там вдова Клико, что-то там ходил в английский дом. Я, кстати, потом про английский дом расскажу. Я тоже, когда вчера мы с вами поговорили, я вспомнил еще один момент, где это упоминалось. Чего-то там везли им там, и вот в этот английский дом, это там был какой-то там очень известный в Москве ресторан, и туда привозили все самое свежее. То есть так или иначе мы определяем по этому человека. Mm-hmm. То есть мы определяем свое отношение к этому. Гоголь... наверняка, я думаю, что он наверняка это делал искренне. То есть у него же все эти мазки широкие и тексты такие свободные, привольные. И он действительно просто хотел показать, да, как вы говорите, богатство того, mm-hmm. чего есть. Что люди могли себе позволить. И почему, собственно говоря, так или иначе складывался характер не только человека, но и общности, в которой он жил. Угу. Я думаю, дело в этом. Потому что в литературе других стран не всегда можно найти именно широкий список каких-то блюд, которые были доступны тем же, например, людям, у которых не хватало денег на еду. Это сейчас там пицца, мы понимаем, она почему она, чем она была изначально, да? То, что было там в погребе, в холодильнике, покрошил на лепешку хлебную и запек. Сейчас это уже такое блюдо, которое там некоторые там даже просто им ужинают с удовольствием. А в японской кухне наверняка там, ну что там, вот, да, суши там были, там, ну да, рис и сырая рыба. Дров, угля нету, поэтому поел чего, что было.
А когда Гоголь показывает человека, который в варенике силой мысли обмакивает сметану, они сами прилетают. Ну вот это же хотя бы точно сатирический какой-то момент? Или это так для красоты картинки сделано?
Я думаю, что этот момент хорошо показан в фильме, где этот пацук ест во время поста эти вареники. И я думаю, да, что здесь все-таки, опять же, подчеркивается его характер и его отношение. То есть, чтобы мы не думали, что это просто какой-то там рядовой человек, он же описывает, да, что вот когда приходит к нему Вакула, он говорит, говорят, что ты с чертом знаешься. И мы видим, что действительно этот человек, он не находится в этой христианской доктрине, он в антихристианской доктрине, потому что он в пост может позволить себе, и его это даже не пугает, что его кто-то увидел за этим делом, да? Да, могу, да, вот ем.
Вот и тебе вареничек.
Да, вот тебе вареничек, да. То есть это действительно, да, в очередной раз он подчеркивает именно, кто перед нами.
Ну вот мы те, кто... Мы то, что мы едим, наверное, как раз эта пословица вот сюда подходит. И вы вспоминали уже Александра Сергеевича. И в начале как раз подкаста говорили о том, что, наверное, в любовном произведении вряд ли будет какая-то отсылка к еде. Но вот здесь как раз можно об этом подискутировать. Ага. И нужна цитата. Звучит она следующим образом. «Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред нами ростбиф окровавленный. И трюфели — роскошь юных лет. Французской кухни — лучший цвет. И Страсбурга пирог нетленный, меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым». Это Пушкин так описывает обед настоящего дэнди в одном из ресторанов на Невском проспекте, который называется «Талон». Здесь Пушкин, наверное, это сделал для того, чтобы показать разницу между обедом в семье Ларины, где еда абсолютно простая, жирная, простой супчик, обычное вино какое-то, и здесь то, что Онегин предпочитает ходить в дорогой ресторан, где ростбиф, конечно, приехал откуда-то, наверное, из Швейцарии, где какая-то там вкуснейшая говядина, трюфель, это, понятно, очень дорогое блюдо, грибы, которые, по-моему, в России не водились, да, наверняка. И страсбургский пирог — это пирог из гусиной печени. Конечно, блюдо все изысканной французской кухни. Вот здесь как раз даже нашлось место в любовном произведении, как раз описанию трапезы, дабы показать, какая пропасть между этими героями, и что страсбургский пирог в конце проигрывает, потому что любитель обычного говорит все-таки герою «нет».
Смотрел тоже серию программ о русском дворянстве и с удивлением узнал, что жили эти люди зачастую в кредит и жили широко, и были вынуждены, так как они достигли какого-то определенного положения, не всегда мог кто-то приехать в гости. Да, если ты там помещик, если ты там дворянин, тем более если ты там в Москве или в Петербурге. То есть были званые, понятное дело, обеды, а были такие, что, ну, ты должен был быть всегда готов. Микроволновки нет, надо, чтобы что-то было всегда. И они были вынуждены готовить каждый день неимоверное количество еды. И целыми вазами покупали, заваливали погреба. Вот. И те, кто мог себе позволить просто зайти вот в ресторан тогда, да, это было, конечно... То есть я представляю себе, что в целом, наверное, рублей в 10 обходился вот такой обед, который вы сейчас прочитали Онегину. А 10 рублей тогда, я даже не знаю, сколько там говорят, корова там 2 рубля или 3 стоила, то это прямо, да, не каждый мог себе позволить
потратить. Ну и да, и зачастую может, мне кажется, выступать определенным символом или метафорой. И я слышала мнение одного литературоведа, что в Анне Карениной калач выступает символом как раз страсти и желания. К примеру, что когда они говорят о калаче, говорят, что сравнивают с этим любовь. И вот разницу, наверное, между трапезом Стивы Облонской и Левина, который предпочитает щи, а Стива Облонский — устрицы. Каренина говорит, что он бросил меня как калач. Ну, вот такие фразы звучат, в принципе. То есть, в принципе, нам показывают, что желание есть, как и желание любить, они где-то очень, наверное, схожи. Вот как раз в Анне Карениной, если внимательно вчитываться, можно найти как раз и эдакие намеки. Но для вас, вот, наверное, выступала где-нибудь еда, метафора чего-нибудь? Вы пытались обратить внимание, что это символ, может быть, какого-то или богатства, или в переносном смысле где-то это описывалось? Потому что не все же так просто, как кажется нам зачастую.
Навскидку не скажу, давайте помогите. еда, символ?
Ну, наверное, в первую очередь, как мне кажется, это все-таки такой момент освободиться, потому что еда — это как раз вот то, что ты себе не можешь позволить, если, допустим, обратиться, ну, я не знаю, к Гюго отверженным, когда Казета сидит под столом и просто пытается вот какой-то кусочек хлеба. То есть это возможность выбраться из этой жизни, это у тебя шанс, наверное, ну, почувствовать какую-то радость или стать счастливее немножечко, когда тебе какой-то любви не хватает, потому что в еде, я не знаю, серотонин, дофамин, я, конечно, не биолог, но что-то вы, поедая, наверное, вкусную еду, испытываете. То есть это возможность освободиться от тех страхов. Некий психотерапевтический эффект, мне кажется, в любом случае в еде заложен.
Ну да, конечно. Опять же, все вот эти молодильные яблоки, это яблоко, которое съедает спящая красавица, и в том числе и в 33 богатырях, да? То есть, да, это все часть, я не скажу быта все-таки, это часть, это обычные вещи, которые мы можем, которые персонажи используют для того, чтобы стать лучше, стать хуже, стать... просто поменять свое состояние.
Ну, как вы сказали, это, наверное, тоже момент определенной инициации. Здесь, наверное, стоит обратиться к книге книг, Библии, где мы все-таки помним, наверное, яблоко. Кстати, некоторые эксперты говорят, что это не яблоко было, это трудности перевода, потому что изначально это все-таки, скорее всего, какая-то смоковница или инжир даже мог быть. Да. И не зря, наверное, католики как раз дают вот что-то вот при причастии, да, как бы как кусочек хлеба, плоти Иисуса Христа. Это всегда такой момент причащения, наверное. И это, наверное, самый главный символ, как бы. Потому что пост как раз священный тоже связан с ограничениями в еде. Это все-таки, наверное, причастие к тому или иному конфессии, какой-то верованию. То есть это такой широкий, наверное, образ мыслей и символов. Но мы с вами говорим о еде, и не стоит забывать, наверное, и чтобы это в сухомятку не прошло, о каких-то вкусных напитках, которые тоже занимают определенное место в литературе. Что вам, наверное, такое первое вспоминается, когда мы говорим о том, когда трапеза заканчивается, когда нужно что-то съесть или пригубить, может быть, даже выпить горячего чаю или чего-нибудь покрепче.
Ну что, первым делом вспоминается? Первым делом вспоминается Венечка из «Москва петушки», где описывается... Там тоже, на самом деле, такая настоящая книга рецептов. Книга рецептов алкогольных напитков, которые можно было себе позволить в отсутствие чего-то стоящего и дефицитного вообще.
Да, причем с суммами, сразу и с рецептурой, и как это правильно все выпивать. Это, конечно, напоминаю, что радио «Спутник Кыргызстан» предназначено для слушателей 18+, как и то, о чем мы сейчас говорим с Вадим Санычем. Но там как будто, знаете, такой домашний выбор в условиях, наверное, когда ничего нельзя было себе позволить. И описывает он это, как бы это ни прискорбно звучало, очень аппетитно.
Да.
Что, какой рецепт вам запомнился? Вот что вот действительно... Я никогда в своей жизни не видела, ну, портвейна, кроме как на полках магазинов, но он его описывает как что-то такое, как амброзия, знаете, как будто это какой-то божий нектар. Это... На самом деле ли он так вкусен, как Венчик Ерофеев его описывает? Я просто никогда не пробовала.
Это очень интересный момент, потому что я так понимаю, исходя из рассказов людей, которые застали это время, в том числе это моих родителей, их знакомых, и тоже из какой-то литературы, в том числе документальной. На самом деле, конечно же, советский портвейн, он не был портвейном, да, в стопроцентном значении этого слова, как и херес, как и все, что было написано на этикетке. Да, я думаю, там начиная от коньяка.
И шампанского также.
Давайте. И шампанского, да. То есть это были то, что называется плодово-ягодные вина. Столовые там или крепленые. Еще какие-то крепленые, ликерные. То есть по максимально приближенной рецептуре, но опять же с максимально ограниченным технологическим процессом. То есть если там настоящий портвейн должен там на какой-то день быть, вот это брожение вина должно быть остановлено, закреплено спиртом и потом отправлено в какую-нибудь там дубовую бочку из-под коньяка того же, из-под бурбона или еще чего-то, и там уже настояться, набраться там всего-всего, то, конечно же, с советскими напитками такого не происходило. То есть это был просто процесс крепления вина. Остановление брожения, добавление спирта и все. Но в состоянии венички, конечно, это выглядело действительно как нечто вкусное, потому что каждый напиток, он способствовал какой-то своей беседе. Тогда, что интересно, за редким исключением, никто не выпивал в одиночку. Не было даже тот же коньяк, да, который как бы не грешно выпить одному дома, когда ты читаешь там книгу или чего-то. И никто не мог выпить, например, рюмку или две коньяку. Потому что если у тебя дома была бутылка чего-то, и приходили гости, вы не могли просто побеседовать о чем-то, выпить одну-две рюмку и разойтись. Люди выпивали все и до конца, как, что называется, все, что горит. Портвейн, он... Это было одно из... вот эти все эти вина крепленные, они были одни из самых недорогих и доступных напитков, там, от 70 копеек, по-моему, за бутылку. И поэтому... но их поэтому нужно было брать не одну. Да? Там три человека собрались, им нужно было как минимум три. Им все равно казалось, опять же, если судить по рассказам, что этого мало, у них малый градус, там, до 20. Нужно было чем-то это дело закрепить. И вот все, что они находили, они это дело, что называется, шлифовали. Там пиво, была водка, водка. То есть не было никаких ограничений, что с чем смешивать. Все просто хотели впасть вот в это состояние и перейти, наверное, из этого мира. Помните, мы с вами говорили, как раз когда обсуждали венечку, вот из мира той серой бытовухи, которая тебя окружала, вот тоже пройти обряд и вкусить что-то, и оказаться в совершенно другом волшебном мире.
Я думаю, токсиколог какой-нибудь мог бы на своей лекции зачитывать стадии опьянения и к чему это приводит, потому что мы с Вадимом Саныч обсуждали скрытые смыслы и возможность того, что венечка и Рафей путешествуют в загробный мир, и вы можете эпизод, главу этого подкаста послушать на сайте «Спутник Кыргызстан» в разделе «Радио». Но я все-таки вспоминаю, наверное, сразу наше все Александра Сергеевича Пушкина, который в конце большинства своих рассказов, сказок, рассказывал, что медовуху пил. Я всегда в детстве думала, что это вот какой-то лимонад такой медовый, разбавленный. И потом, уже повзрослев, узнала, что пили они горячительное, что это все-таки водочка такая была, прям крепленная на меду, сладенькая, видимо.
Да, и точно так же еще в мифах Древней Греции описывается, и как греки пили вино, и римляне, и очень сильно с него, что называется, улетали. Тогда не было технологии производства сухого вина. Все вина были такими, какими они получались, там, сладкими. И поэтому они были, и некоторые, по некоторым описаниям, даже похожи на патоку. Их поэтому разбавляли водой. И поэтому их можно было там вот прилечь там полусидя, полулежа, выпивать и тоже вести какие-то беседы. Вы, кстати, Гюго вспоминали?
Да.
А вы знаете, что у него тоже есть кулинарная книга?
И называется она «Большой кулинарный словарь».
Да, да. И я где-то читал, что одно из его высказываний о том, что он сказал, что в мире есть три великих желудка. Желудок утки, желудок акулы и желудок Виктора Гюго. Потому что, судя по описаниям современников и его, и друзей, ему ничто человеческое было не чуждо. Француз, что сделать, да? Он любил поесть, любил, соответственно, и описать это дело. И поэтому вот стало возможным и выпуск этой его кулинарной книги. И, кстати, я тоже, по-моему, откуда-то... По-моему, это тоже из этой книги. Я никогда не знал до того времени, в чем разница между гурманом и гурме. Оказывается, гурман — это человек, который любит вкусно поесть. Да, и который разбирается в еде. А вот гурме — это уже вообще ценитель высокой кухни, оказывается.
Mm-hmm.
Я, честно говоря, думал, что это приложение только к каким-то продуктовым магазинам может использовать.
Я тоже думаю, что это из турецкой кухни, потому что звучит так очень интересно.
Дюма.
Да.
Да, если продолжать французов, Дюма, вроде бы тоже есть какая-то книга его рецептов, по-моему, незаконченная. И, ну, понятно, там все блюда в французской кухне. И, то есть, я думаю, если ткнуть в любого француза-писателя, мы можем чего-нибудь надергать. Mm-hmm. Мой хороший приятель мне как-то рассказал о книге, или я у него его увидел, книга рецептов детектива Нира Вульфа из произведения Рекса Стаута. И она доступна, кстати, сейчас в интернете, и там просто абсолютно тоже из... Ну, в произведениях, конечно, тоже вкусно описывается, как Арчи Гудвин любит покушать, и у него там есть повар, который ему готовит, и он все время ждет, и поэтому Арчи Гудвин, он не Шерлок Холмс, его образ, он тучный человек, который, ну, куда деться, он любит поесть. Вот, и вот там, кстати, очень такие хорошие, достойные рецепты, честно говоря. Можно прям любой брать, и чего-нибудь можно найти уже сейчас, если это очень интересно. И там, конечно, кстати, очень много напитков, в том числе и алкогольных каких-то коктейлей или еще чего-то. То есть вот там рекомендую слушателям тоже найти и посмотреть эту книгу.
Только сейчас, наверное, это как у Гордона Рамзи, когда смотришь его рецепты, где нужно будет найти там рог единорога, споткнешься об некоторые ингредиенты, чтобы попробовать воссоздать, наверное, эту высокую кухню.
Да.
Но все-таки вернусь, наверное, к нашей традиционной, более понятной, то, что мы можем приготовить. К примеру, та же вязига, о которой я говорила в самом начале подкаста, это какой-то свиной желудок. Можно найти, в принципе, на базаре, если постараться, я думаю, попробовать приготовить и кулебяку, и эти блюда. Но существует, наверное, момент в русской литературе, когда кухня там вот пропадает, наверное. Когда начинают обращать на какие-то другие больше сатирические моменты. Обращали внимание, когда это происходит? Вот когда вот, наверное, все те пиршества, которые описывал там тот же Некрасов, Булгаков, разумеется, Гоголь, вот когда смещается акцент и о еде становится как-то говорить неприлично или ни о чем. Не связываете ли это с послереволюционными моментами, когда кушать-то и нечего, наверное, было?
Ну, кстати, да, но мы же у того же Булгакова находим и профессора Преображенского, который в эти времена...
Которому повезло, наверное, которому иметь денежку, повезло, да, чтобы собаку накормить,
который,
и самому,
да, конечно,
не голодать.
Который, да, за прием берет 10 рублей.
И
да,
живет
или
в пятикомнатной
несколько...
квартире, если я не ошибаюсь, и
чуть,
да?
Ли не в сети, не в семи.
Да-да. Неудивительно, что там и едальня есть своя, и на столе не пусто.
То вот, есть, да, в любые времена, конечно, тут вот как кому, так сказать, повезло. Все равно есть люди, которые могут... Если хотят и имеют возможность, могут найти свое приложение к этому. Но это действительно, да, что... Я думаю, это все-таки связано с тем, что тот период, о котором вы говорите, там все равно произошел какой-то, ну, такой перерыв, и он был понятно, чем обусловлен, какими событиями. И он, естественно, сказался и на самих людях. И сложно, наверное, глядя в окно... где вот такая совсем безысходность, там последствия гражданской войны или еще чего-то, описывать, наверное, какие-то действительно гастрономические штуки, потому что, наверное, это в первую очередь не поймет читатель. Да? То есть читатель скажет, зачем вы мне это... Зачем вы мне про это говорите? Да. И, может быть, кстати, не у всех в такие времена... есть и достаточно свободного времени просто дойти до книги. Вот. И, наверное, это связано как-то с этим, я думаю. Вот. Но при этом мы же, например, не знаем, вот чем питался, я не знаю, там, ну, например, там, Гамлет, да?
Ему не до этого было.
Ему было не до этого, да? Вот, он там, то есть,
ему
вот туда
было,
вставать.
Да.
Но вот, например, у того же Шекспира в «Укрощении строптива» есть, как ни странно, момент, где тоже идет разговор о еде, о довольно простой еде, и она подчеркивает состояние героини Катарины. Сейчас я быстро зачитаю. Катарина. «Чем хуже мне, тем бешеней Петруча. Ужель на мне женился он за тем, чтоб голодом морить свою супругу? А я голодна, смертельно спать хочу, а спать мешают бранью, кормят криком, и самое обидное, что он любовью это смеет объяснять. Как будто, если б я спала и ела, болезнь могла грозить мне или смерть. Достань какой-нибудь еды мне, Грумио. Неважно что, лишь было бы съедобно, Грумио. Ну, а телячья ножка, например? Катарина, чудесно. Принеси ее скорей, Грумио. Боюсь, она подействует на печень. Что скажете о жирной требухе? Катарина, люблю ее, неси, мой милый Грумио. Но, впрочем, вам и это будет вредно. А может быть, говядины с горчицей? Катарина, о, это блюдо я охотно съем. Пожалуй, вас разгорячит горчица. Ну, принеси мне мясо без горчицы. Грумио, нет, так не выйдет. Я подам горчицу, иначе вам говядины не будет. Неси все вместе или одно, как хочешь. Так значит, принесу одну горчицу? Вон убирайся, плут, обманщик, раб. Меня ты кормишь только списком блюд. Будь проклят ты с твоей гнусной шайкой, что лишь смеется над моей бедой, пошел отсюда прочь. Есть. Вместо,
ну, здесь это сказать, сюжетно необходимо просто, да, в принципе, морить женщину голодом, чтобы ее как-то исправить, потому что очень хороший рычаг давления, я бы сразу сдалась, конечно же, за какое-нибудь вкусное явство, сразу бы стала очень покорной, такой вот прям азиатской женой, наверное, где-то. Но, Вадим Александрович, если, наверное, вспомнить, ну, бестселлеров советского времени, это Ильф и Петров, я вот пыталась найти в памяти вот какие-то описания трапезы, искала немножечко в интернете, и чего-то особо мне не попало. Вам что-то запомнилось из «Золотого теленка» или «12 стульев», где вот были описания каких-то вкусных блюд или какой-то трапезы, которая вот осталась в памяти?
Я помню только, как Паниковский с Балагановым кушали кефир ложечкой, сидя на пляже в Черноморске. Вот это я помню.
Ну вот я как раз и показываю, что, наверное, вот пытаюсь ввести к тому, что вот после революции, наверное, уже вот просто абсолютно не до этого было. Нужно было, ну, не знаю, где-то денежку скопить и вот на какое-то пропитание. Здесь уже не шло речи о пирогах, да, о кулебяках.
И единственный, по-моему, момент, где главные герои отрываются, Бендер с Воробьяниновым, uh-huh, это когда они уехали на Кавказ. Uh-huh. Когда они в погоне за стульями преследуют театр, когда их уже с него изгнали. И они находят Кизлярского, как его фамилия, этого бывшего чиновника городской думы, который откупается от них и дает им достаточно денег, и вот они там едят шашлык. Да, вот. А в «Золотом теленке» там есть описание, опять же, когда Остап возвращается из поездки то ли Средней Азии, то ли по Кавказу в поисках компромата на корейка, угу, и там описывается, что он пах молодым барашком и вином.
Да-да-да. Но контраст-то какой, видите, пропасть. Вот после тех описаний, вот, да, о которых мы говорили, и здесь это просто таким моментом, знаете, что вот человек, показать достаток его, что вот не голодал. А все-таки вот та, наверное, дореволюционная литература, а многие ведь писатели абсолютно это делали. К примеру, сам Некрасов, даже когда рассуждал о смысле жизни, говорил следующее: в пирогах, в ухе стерляж, в щах, гусином потрохе, в няне, в тыковке, в каше и в бараньей требухе. То есть вот так описывали смысл жизни вот в дореволюционное время. Абсолютное спокойствие, наслаждение простыми радостями, когда Обломов выбирал всей семьей, что они будут кушать, и они дебатировали, соглашались, и это же был целый абсолютно ритуал. А сейчас, наверное, после революции, даже вот в текущее время, когда вы просто мужу пишете смс-ку и спрашиваете, что на ужин, он вам говорит, возьмем лапшу быстрого приготовления, вы понимаете, что немножечко завидуете, когда смотрите на этих персонажей русской литературы, которые могли несколько часов обедать, и им половые меняли блюда, вот приносили и ставили кушанье перед собой.
Да, вы знаете, еще мне кажется, что это же была еще отдельная ресторанная культура, да, то есть, mm-hmm, вот был слой людей, которые действительно все время ходили обедать, обедали не дома. То есть, я думаю, это как-то подчеркивало их статус лишний раз, да, что я вот дома не обедаю, я хожу обедать там к тому-то. И у Гилеровского вот среди, если вкусных описаний и того, чего там, чем кормили людей в «Москва и москвичи», как раз вот мы говорили про английский клуб, в котором состояли там аристократы, видимо. «Сезон блюсти надо», — говаривал старшина по хозяйственной части Шаблыкин. «Великий гурман, проевший все свои дома». Проевший все свои дома. Понимаете, да, Оксан? То есть он действительно, он их проел. То есть вот, и это действительно, наверное, великий гурман. «Сезон блюсти надо, чтобы все было в свое время. Когда устрицы флексбургские, когда остенские, а когда и крымские, когда лососина, когда семга. Мартовский, белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь». Все это у Шаблыкина было к сезону, ничего не пропустит. А когда, бывало, к Новому году с Урала везут багряную икру зернистую и рыбу, первым делом ее пробуют в английском клубе. Настойки тоже по сезону. На почках березовых, на почках черносмородиных, на травах, на листьях и воды разные шипучие. Секрет клуба. Толпы окружают закусочный стол, пьют под селедочку, под парную белужью икорку, под греночки с мозгами и так далее. Ровно час пьют и закусывают. Потом Из залы читальни доносится первый удар часов, 7, и дежурный звучным баритоном покрывает чоканье рюмок и стук ножей. «Кушанье поставлено!» Блестящая толпа, человек в 200, движется через говорильню, детскую, фруктовую, в большую столовую, отделенную от клуба аванзалом. А часто в литературе именно идет перечисление блюд. Да? Это вот опять, наверное, к вопросу о том, что теперь, наверное, и не сильно увидишь. У Эмиля Золя «В чрево Парижа» я тоже вспомнил, там тоже есть описание вот этой лавочки, где главный герой работает. И там это все так детально описано, где что висит. Вот здесь там такой окорок, вот здесь окорок без кости, что ты действительно представляешь себя в этом помещении. И я думаю, что это отдельное большое искусство писателей, которые могут такими деталями увлечь нас за собой. Я, если правильно помню, то это же у Стругацких был, когда Привалов путешествовал по описываемому прошлому или по книжному прошлому, когда вот он испытывал велосипед, этот в понедельник начинается в субботу, он попадал в описываемое прошлое или в описываемое будущее. И там были люди, которые одеты как-то странно. Там, я не знаю, там в шляпе, там такой-то, и там, я не знаю, там в желтых штанах. И они это объясняют тем, что ему, что есть писатели, которые не обращают внимания на образ героя. То есть зашел человек в желтых штанах там и кепке, и все. И вот таким образом, да, эти люди туда попадали, в это описываемое будущее. Я думаю, что вот те писатели, которые точно так же относились недостаточно внимательно к описанию того, что едят персонажи в их произведениях, они действительно тоже много упустили, и мы, наверное, бы много чего поняли, если бы эти описания были.
Да, но я надеюсь, наши радиослушатели теперь чуточку иначе посмотрят на описание еды, захотят кому-то за стол, возьмут какую-нибудь интересную книгу с полочки, но обязательно убедитесь, что у вас есть какой-то продовольственный запас в холодильнике, потому что это может очень как-то печально закончиться.
И лучше не ночью.
Да, обязательно не ночью не делайте, да, это прям действительно опасно. Закончу, наверное, цитатой из рассказа о бренности Антона Павловича Чехова, которая также может убедить вас в том, что литература может разжечь ваш аппетит. Надворный советник Семен Петрович Потыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины. Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя обжечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Потыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой, обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Потыкин взглянул на дела своих рук и не удовлетворился. Подумал немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку. Потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот, но тут его хватил апоплектический удар. Так что будьте аккуратны с едой, не объедайтесь. Но вот кулинарное путешествие может подарить вам только приятные впечатления и избавить вас от калорий. Поэтому читайте литературу, находите описание еды и трактуйте это на ваше усмотрение. Вадим Александрович, спасибо, что присоединились к этой приятной, вкусной и немножечко пробуждающей аппетит беседе.
Вам спасибо. Вы знаете, я тоже на постскриптум, пока вы читали предыдущий текст, я его себе представил и вспомнил. Вот мы говорили про советское описание еды. Я вспомнил, что меня сейчас очень трогает. Это произведение Михаила Михайловича Жванецкого «Воскресное утро». И когда его Ильченко с Карцевым читали, оно есть в свободном доступе в интернете, как короткая миниатюра. «Воскресное утро» называется. И вот там описание человека, когда он утром проснулся на даче, там или там где-то там потянулась куда-то там интеллигенция, эти там туда-сюда, денек вставал, я достал из холодильника то, что там мне удалось достать за неделю, огурчики, то-то я... И вот действительно, вот, но это уже период застоя. Тогда... И вот там описание того, что можно было достать тогда, и чем можно было насладиться примерно точно так же, как вот эти гурманы и гурме в произведениях, о которых мы говорили, несмотря ни на что. То есть я что хочу сказать. Неважно, что у тебя есть под рукой. Праздник для себя ты всегда можешь сделать, сообразив какой-то простой бутерброд, брускету, еще что-то, и взять... какую-то интересную книгу и почитать ее. И тем более те книги, о которых рассказываются в подкасте «Между строк». Спасибо, Оксан.
И самое приятное, что книги находятся, как мы сказали, в свободном доступе, поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии. Благо, это не стоит дорого. Всего лишь ваше время и удовольствие. В завершении подкаста напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».